Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Перекресток на радио Азатык. В эфире программа «Перекресток». С вами из бишкекской студии Рахата Сангулова. Сегодня мы поговорим про депрессию, ее виды, виды лечения, а также корни этой проблемы. С нами сегодня Жанна Караева, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья. Отделение психосоматики – это как раз то отделение, которое занимается непосредственно лечением депрессии. Жанна Караева занимается проблемами психосоматики более 20 лет и сегодня расскажет нам про депрессию и ее структуру. Первый вопрос у меня такой, конечно же. Как проявляется депрессия?
Если говорить более предметно, замедляются все процессы, психические процессы, физические процессы и умственная деятельность. На работу ходить очень трудно. Почему? Потому что умственная деятельность протекает очень вяло, медленно. Трудно справляться с повседневными делами. Нету ни к чему интереса, ничего практически не радует. Нарушается сон, появляется бессонница. Почему? Потому что может присоединяться тревога. Депрессия часто еще имеет так называемые проявления именно вот в организме, соматически. Маски. То есть это появляются непонятные какие-то могут боли в разных частях тела. Повышается артериальное давление, снижаться артериальное давление, да. Может снижаться аппетит, появляться тяжести в груди, какое-то непонятное ощущение того, что может случиться что-то плохое. Человек не может найти причину этим состоянием, да, и этим болям. Ну, некоторые люди, более озабоченные своим здоровьем, они начинают обращаться к врачу. Проходит масса обследований. По факту выясняется, из строя они не вышли. То есть у них все биохимические анализы в норме, у них когда они делают УЗИ там, или еще какие-то проверяют другие органы, у них все хорошо, но при этом они чувствуют себя разбитыми, усталыми, у них что-то болит. И это на физическом уровне изменения происходят, психологические, то, что я говорила, ничего абсолютно не радует. Человек ругает себя, ищет, что он какой-то неудачник, начинает подводить итоги всей своей жизни, эти итоги как-то оказываются не очень благоприятными в его случае. И внешне человек меняется, становится таким вот унылым, пессимистичным, каким-то вот замкнутым. То есть все, что радовало человека раньше, перестает его радовать. То, что было привычно, оно становится ровно наоборот.
Мы также часто говорим про сплин, меланхолию, хандру. Вот как отличить депрессию от таких проявлений?
Люди – биологическое существо. То есть на нас влияют все вот эти, вот так скажем, смены сезонов. Да?
Это не миф?
Нет, но это не миф. Это, конечно, не миф. То есть у нас в организме все взаимосвязано. Это душа, тело наше, да, психическая деятельность. И, естественно, мы подвержены внешним влиянием. Да? Например, те же самые смены сезонов. Такие переломные моменты. Это весна, это осень, когда, например, после лета достаточно вот естественным путем снижается выработка такого гормона, как мелатонин, который в том числе очень важен при депрессиях. Световой день, он становится короче. И даже для нас. Мы живем в Средней Азии, вроде бы у нас солнце достаточно, и вроде бы у нас осень, да, и весной вроде солнца так много, да, но мы живем в Средней Азии и привыкаем, когда много солнца. И все равно мы это на себе испытываем, мы это на себе чувствуем. Такое сезонное состояние. Но я бы вот стала его называть именно хандрой, да. Почему? Потому что оно более кратковременное. Когда человек замечает, что что-то у него с настроением не то, что что-то его мало в этой жизни радует, да, но у него есть еще возможности что-то изменить. Когда он понимает, что, ну вот, предлагают мне там куда-то сходить, но я вот могу, конечно, сходить, да, но как-то не сильно хочу. Но это не достигает той степени проявлений, когда это уже мы можем считать, что это прям выраженная депрессия. Выраженная депрессия — это когда в течение как минимум 2 недель каждый день замечаете и отмечаете вот это состояние, тоскливое, упадок психологический и физических сил на протяжении 2 недель, если это присутствует в вашем состоянии, да, и если вы никак не можете, и не хватает у вас никаких своих ресурсов, никак ваши родственники, друзья, близкие, да, не могут вас куда-то вытащить, как-то с вами поговорить, растормошить вас, то тогда уже следует говорить, что это именно депрессивное состояние, которому важно уделять внимание, и важно обратиться даже к специалисту. Почему? Потому что многие люди думают, это такая блажь, подумаешь, чуть там настроение снизилось, да, ну и что такого, там жир вижу, бесишься, или посмотри, у тебя все хорошо, да, в этой жизни, с чего бы тебе там хандрить? И что начинает? Возьми себя в руки, да?
Волю включи.
Включи волю, соберись. Но правда в том, что нету у человека, не хватает ресурсов на это. И поэтому это не очень хороший совет. Мы можем давать советы, другим люди могут давать советы, но, к сожалению, эти советы, ну вот они обречены на провал. Поэтому лучше всего, конечно, обращаться к специалисту.
Чтобы лучше понимать, давайте определим точнее механизм работы депрессии.
При депрессиях происходит, вот как я уже говорила, да, что это изменения на биохимическом уровне. Когда так называемые трансмиттеры, то есть вот гормоны радости, как серотонин, норадреналин, дофамин, такие гормоны, которые разносят, как бы так сказать, грубо говоря, настроение по разным частям нашего тела. Это грубо говоря, потому что там на самом деле очень сложный, глубокий биохимический процесс, которым они участвуют там, в мотивации, да, в желании что-то сделать, получение удовольствия после этого. Когда этого не происходит, тогда мы и чувствуем вот такое плохое настроение на себе. Да? То есть вот это биохимический процесс. И второй — это психологический процесс. То, как человек взаимодействует с собой, то, как он относится к себе.
Это вопрос самооценки.
Это вопрос самооценки, да. Почему? Потому что как только, к сожалению, нам становится не очень хорошо, что мы начинаем делать? Мы начинаем поворачивать это все на себя, да, и искать почему-то все ответы на вопросы, которые у нас возникают внутри себя. Это значит, со мной что-то не так. Я недостаточно хорош. Я чего-то не могу. Когда ты чего-то хотел, я этого не добился, значит, я неудачник. В результате вот такого вот процесса взаимодействия с собой, когда мы себе это говорим, представляете, да, что такое эмоциональная реакция? Она вырабатывается непосредственно на наши мысли. И если мы думаем вот таким образом, а этот тип мышления, он совсем не позитивный, да, и он такой, скажем, даже вредный, да,
для разрушающий.
Разрушающий, да. Ну, естественно, чем мы заплатим в этот момент? Мы заплатим тем, то, что у нас появится разочарование в себе, то, что у нас, как, опять как следствие, снизится настроение, нам будет некомфортно с собой, некомфортно в своем теле. Вот, вот так это работает. Понимаете, что снижается, как это сказать, такое видение более критичное, да, более настоящее видение всей ситуации. Человек вместо того, чтобы посмотреть пошире, да, вообще, да, например, я хочу что-то сделать, а у меня это не получается. А почему у меня это не получается, да? Может быть, у меня знаний недостаточно в этом вопросе, да? Может быть, как-то надо изучить этот вопрос пошире немножко, да? Может быть, как-то найти, что именно у меня не получается, и как-то это дело исправить? Какие пути есть, чтобы решить свою трудность? Что я делаю так, а что я как-то не иду вот за ресурсами вовне? Но вместо этого человек смотрит только вовнутрь себя, только в одну точку. Сознание, оно как бы сужается.
Ну и оно не видит выхода тогда.
И мы тогда не видим выхода. А где выход? Выход мы все время смотрим в одно место, а в этом месте у нас все плохо. Мы там только оцениваем себя и ищем только свои недостатки. Уже нашли их. Уже нашли и расписались, что мы здесь нехороши. А как я могу исправить это? А что я могу взять извне, как бы себе помочь решить эту трудность, решить эту проблему свою? Но вот до этого у нас в состоянии депрессии, да, у нас не хватает ресурсов. Человек смотрит вовнутрь себя, и там все серое. На самом деле депрессия — тяжелое состояние. Люди по-разному описывают это состояние, но люди, которые, например, находились там в терминальной стадии рака, физически они могли испытывать уже сильные физические боли, да, но психически они не испытывали таких страданий, которые испытывает человек в состоянии депрессии. Вы представляете, когда вот к нам обращаются люди, да, и у них все хорошо, они физически чувствуют себя, у них нет никакой болезни, им бы жить и радоваться жизни, но при этом они готовы расстаться с жизнью. Почему? Потому что их ничего в этой жизни не радует. На самом деле это, конечно, может понять до конца лишь человек, который пережил это состояние, который испытал на себе, насколько оно тяжелое.
Получается, что во время депрессии человек как бы находится в плену вот своих теорий, иллюзий о себе.
Конечно.
И не способен вырваться.
Не способен вырваться. Не способен увидеть и посмотреть на мир пошире. У нас у всех возникают каждый день трудности, но мы же с ними не садимся, да, и не начинаем грустить и говорить, все, это конец. Почему? Потому что мы знаем, да, что это очередная трудность, и любую проблему можно решить. Не решить, подойти к ней не с этой стороны, так с этой стороны. Мы включаем свой так называемый творческий потенциал. И это делают все. Но вот в этом состоянии видение становится такое узкое, не хватает возможностей. Просто при всем своем психическом, физическом здоровье человеку не хочется жить, он хочет уйти из жизни. Он себя ругает и съедает психологически настолько, что он считает себя вообще абсолютно никчемным, лишним человеком. Он считает, что он является обузой для родственников, для своих детей. Там.
Общественная риторика гласит, что есть слабые, такие люди, есть сильные люди, и кто-то более или менее подвержен депрессии. Вот можно ли сказать, что есть склонность к ней?
Понятие «сильный человек» и «слабый человек» достаточно условно. Я не знаю, каждый что-то туда вкладывает свое. Потому что взять себя в руки, да, это что значит? Вместо того, чтобы как-то уделить внимание этой трудности, да, как бы отнестись к себе более с уважением и с добротой к себе, посмотреть, как я могу включить свои ресурсы, как я могу включить свои там творческий потенциал и решить эту проблему. Что делать, что это значит взять себя в руки? Это буквально отодвинуться, наоборот, от проблемы. Это, наоборот, отодвинуться от себя. Это вот так вот что-то взять и зажать в себя. Для меня так это более насильственные действия к себе. То есть это взять и за шкирку себя куда-то потащить вообще, да? Хотя условия, которые мы имеем на сегодняшний момент, они уже для нас неорганичные и не совсем благоприятные. А это взять, отстраниться, да, сделать над собой усилие и куда-то себя нести. Ну, конечно, любое насилие над собой, оно разве может дать хорошие результаты? Да, иногда в молодости, когда еще много, так скажем, ресурсов, психологических и физических ресурсов, мы можем совершить по отношению к себе такие недружественные действия, и это даже может нам где-то выгореть. Мы можем справиться с проблемой. Но это не очень хороший, не очень органический такой способ. Почему? Потому что, к сожалению, мы это делаем за счет своего, ну, как бы, грубо говоря, завтрашнего дня. А со временем нам это становится делать все труднее и труднее. Потому что организм будет бунтовать. Ну, кто у нас есть? Ну, только мы у нас есть, да? И наше качество жизни, да, это как раз-таки замечать свои желания, хорошо считывать свои потребности, удовлетворить свои желания. И вот в результате этого удовлетворения своих потребностей и вырабатываются гормоны радости. То есть на самом деле все очень просто. А если мы не обращаем внимания на свои желания, мы думаем, я вот это хочу, но сейчас это не время, или мне там вот это важнее, головой почему-то думает, да? Наступили на горло своим желанием один раз, второй раз. Со временем как-то уже стали хуже считывать свои желания и потребности. А живем-то прямо сейчас. А потом думаю, а что такое? Вроде как такой успешный я, да? Вроде планы и цели все, которые я ставлю, все, я этого добиваюсь, да? А радости-то нету. А жизнь-то кислая. Красок-то в жизни нету. А для чего я живу вообще, да? Не очень хорошо и комфортно с собой в этой жизни. Вот автоматически будут возникать вот такие процессы. Потому что, правда, депрессию испытывают люди, которые, например, очень мотивированы в своей жизни. И они ставят перед собой вот какую-то цель, идут к этой цели. Но эта цель, ведь здесь тоже очень важно разделять, как и откуда берется цель. Она идет действительно из внутренних желаний, из внутренних потребностей. Или же, да, мне мои родители сказали, ты должен закончить институт, после института ты должен стать вот таким-то, там, например, врачом, да, вот тогда будет тебе счастье. А если я не хочу быть, например, и меня интересует там, ну, другая область, да, но мне говорят, нет, вот это хорошая специальность, вот давай-ка туда. Родители авторитетные, да, мы их очень сильно любим. И мы что делаем? Мы это делаем для них. Мы идем, достигаем свои цели, их цели, так скажем, достигаем, выучиваемся, получаем диплом. Вот тут вот, да, вроде как надо взять и порадоваться вообще. Ну вот, вот она цель, вот мы пришли к ней, мы ее достигли. А внутри становится очень кисло. Почему? Да потому что, оказывается, это не то, чего я хотела. Такое ощущение, что я живу не свою жизнь вообще. А где я? А мне, оказывается, там, а где там хотелось чего-то другого? А что я для этого сделал? Ничего. Куда я делал свое желание? Я наступил на это желание, потому что родители мои любимые, авторитетные, и я сделала это для них.
Получается, что вот сама депрессия, она формируется долгое какое-то время, предпосылки к ней, такая почва для неё.
Формируется взаимодействие, то, как человек взаимодействует с собой и с внешним миром. Мы ведь это прихватываем где? В семье, да? В местах, где мы там растем и развиваемся. Смерть близкого человека, это развод, это какая-то травма психологическая, стрессовая, к которой человек не был готов, и вот она случилась. И это настолько сильное и неожиданное состояние. В таком состоянии очень хорошо, конечно же, помогают антидепрессанты, которые как раз-таки созданы, да, для того, чтобы вот выводить. И, как мне кажется, это такая скорая помощь. Как вывести человека из этого состояния, да, чтобы вот уже на гормональном, на биохимическом уровне заработали вот все вот эти вот гормоны, да, чтобы они начали как-то двигаться при помощи антидепрессантов, как бы завести свою биохимию по восстановлению вот этого вот гормонального, эмоционального фона. А потом уже, конечно же, важно работать именно психотерапевтически.
Вы сейчас рассказываете, когда есть воздействие внешнее, да. Да. А вот бывает же, когда нету конкретных предпосылок, ни смерти, ни банкротства, вот каких-то таких сильных потрясений.
Второй тип — Это эндогенная депрессия. Но, как правило, до сих пор сейчас уже до конца, конечно, еще наука это все четко, ясно не установлено, достаточно не аргументировано, да, но есть такое представление, что где-то около 4-5% депрессии носит эндогенный характер. Что это говорит? Что именно на биохимическом уровне это не совсем активно, так скажем, вырабатываются вот эти так называемые гормоны. Они вообще вырабатываются в недостаточном количестве, и когда человек, ну вот просто вот вроде как ничего в жизни не происходит, все хорошо, да, и взаимодействует с собой неплохо, а вот радости нету. Почему? Потому что оказывается, что у него на биохимическом уровне эти гормоны вырабатываются в меньшем количестве, чем в состоянии нормы. Или бывают, например, такие состояния, когда гормоны радости вырабатываются сначала в большом количестве, и тогда у человека раз, и такое приподнятое настроение, мы даже не можем понять, да вроде все то же самое, да, все ничего в жизни не происходит. А как-то становится хорошо и радостно. Человек может быть ночами не спать, он чувствует в себе какой-то прилив сил, он доволен собой, ему кажется, что он свернет горы и так далее. Но когда окружающие смотрят на это, да, они тоже начинают по нему замечать, да, что так, что-то тут как-то сверх того, и чему так сильно радоваться, да, и почему вдруг такая уверенность в себе появилась, да, что это тоже как-то не соответствует реальности, не совсем адекватно. А потом, через какое-то время наступает момент, когда они перестают вырабатываться. И тогда человек оказывается в депрессии. Что вроде как то же самое, все те же самые условия вокруг, да, все те же самые условия внутри себя, да, никаких потрясений, да, никаких переживаний особых нет, а ничего не радует вообще. Это тоже очень тяжелое состояние. Я думаю, что вот здесь вот как раз-таки, как правило, и важно назначать все-таки медикаментозную терапию антидепрессантами, да? Почему?
Тоже.
Обязательно, да? Почему? Да потому что там ведь больше связано не с психологическими причинами, не с тем, как человек все-таки взаимодействует с собой и с миром, хотя это важно тоже прояснять и ни в коем случае не исключать. А там вот на биохимическом уровне какие-то сбои происходят. Вот когда такое то хорошее настроение, то
перепады
настроения, ну не просто перепады настроения, а когда они носят уже клинический характер, то есть они выходят за рамки того, что называется прям вот болезненным состоянием. То есть или совсем весело и хорошо, и тогда человек начинает пускаться там в какие-то сомнительные связи, начинает там работать, где ему не свойственно, в общем. Или когда совсем становится очень плохо, и настроение становится совсем плохим, тоже не может найти причину. Почему? Ну вот потому что я сказала, что это все-таки биохимические процессы, а их важно восстанавливать, доводить уровень гормонов до нормального уровня. И тогда все, и тогда человек скажет, ну, все те же самые условия внешние, все те же самые вроде как взаимодействия с собой, все то же, а жизнь, она раз и разукрасилась. Вот такие состояния, когда депрессия не связана с внешними признаками, да, и это не является хандрой, а когда это случается достаточно часто, то есть это на протяжении лет, мы замечаем, что периодически ни с того, ни с сего мы оказываемся в таком вот тяжелом для нас состоянии, то здесь стоит задуматься, когда эти состояния с какой-то регулярностью повторяются. Вот тогда важно тоже понимать, что это может быть эндогенная депрессия, и она носит именно наследственный характер. Ну, кого мы сейчас знаем, да? Ну да, мы вроде как должны знать семь своих поколений, но мы не знаем это в нюансах, правда, да? Что у них было там с настроением, да, и так далее. Чего мы можем сделать, когда есть такой вот психотерапевт, и там психологи, не знаю. Мы начинаем исследовать и спрашивать, а было ли у вас это в роду? У кого-то было вот смена настроения из родственников? Иногда даже выясняем, что были, да, самоубийства были. Чем страшны эндогенные депрессии, тем, что они очень часто могут приводить к законченным суицидам.
А есть вообще внутри этой эндогенной депрессии какие-то степени?
Конечно, ну какие степени? Она развивается. Сначала появляется вот уныние, тоска, а потом уже жизнь теряет смысл. Это и есть крайняя точка, и человек говорит, что мне эта жизнь не важна, она мне не мила. И он совершает над собой суицидальную попытку, да, или законченный суицид. Это и есть развитие, конечно же, да. Депрессии могут быть легкой степени, могут быть умеренной, могут быть достаточно выраженной, когда уже человек совершает попытки. То есть он буквально становится опасен для себя, критики, к своему состоянию и к тому, что это вообще лечится, что ему можно помочь, то ему можно оказать помощь, и через какое-то время все изменится абсолютно, что не все так страшно, как ему кажется сейчас, не все так черным-черно. Вот на тот момент он этого не видит. Очень важно, чтобы родственники, да, друзья, близкие обращали внимание, да, на таких людей и, конечно же, не считали, что это блажь, что надо взять себя в руки, что он просто там дурью мается. Очень важно, чтобы как бы посодействовали, направили все-таки к психотерапевту, или же когда это носит уже достаточно тяжелый характер, когда буквально есть попытки, тогда надо обращаться и к психиатрам в том числе, потому что человек опасен для себя. И вот на этот момент, ну вот и существуют стационары, например, закрытого типа. Что это значит? Это не так, что мы сейчас его в наказание отправим туда, да, а это как раз-таки к тому, что вот в этот момент он не может проконтролировать себя, да, у него есть только желание это убить себя. И вот такие вот медицинские условия, они дают-то возможность. Ну что значит закрытого типа, да, это когда у тебя нет доступа к опасным предметам, так скажем. И когда за тобой следит медперсонал, да, чтобы не взять там, я не знаю, много таблеток, которые в доступе выпить, там веревку не взять, не включить газ, там еще что-то такое, да, и на этот момент начать лечить, 2 недели, 10 дней, да, уже становится легче, у человека расширяется сознание, он начинает понимать, что не все так кисло в жизни, оказывается, не все так тяжко, что из этого состояния есть выход, а он обязательно есть.
А вообще, скажите, можно ли справиться самому с депрессией?
Иногда люди выходят из этого состояния, не обращаясь к врачам.
Самостоятельно?
Самостоятельно, да, они выходят. Ну, то есть вот они как-то полежат, потом со временем как-то вытаскивают себя. Может быть, родственники помогают. Да почему? Да потому что участие людей извне в этот момент, оно очень важно все равно. Если легкое состояние, то люди могут выходить из него. Я думаю, что да. Правда и в том, что это состояние может усиливаться. Люди ждут, что вот-вот пройдет, вот-вот пройдет. А мы говорим, когда они приходят к нам уже более клинические случаи, да, в тяжелом состоянии. Мы говорим, что ж вы ждали? Они говорят, ну, я думала, что пройдет.
Само собой.
Но я думаю, что вот потерплю немножечко, и станет легче. И как-то неудобно, стыдно. И родственники как-то меня ругают, что я вот как-то расквасился. Никто не одобряет. А как-то поделиться об этом? То есть, ну, вот стыдно, да, обратиться к специалисту. Так это же вообще целое дело. То это значит буквально признать, что я психически больной. Здрасте, да? Почему сразу психически больной? То есть, если я пойти к психотерапевту, это уже согласиться с тем, что у меня есть глубокая, если не болезнь, то какая-то такая трудность. Ну, люди, как правило, очень легко ставят себе ярлыки и называют себя психами.
Действительно, никто же не пойдет. Ну, мало кто пойдет сразу, там, у меня 2 недели плохое настроение, я же не пойду к психологу или тем более к психотерапевту.
Да, да, к сожалению, это так у нас пока что, это такова наша реальность, да. Поэтому и хорошо, что мы сейчас больше про это говорить стали. Когда болит зуб, мы от этого никуда не денемся. Там такая сильная боль, что она не даст нам возможность сидеть на месте. То есть мы вообще оказываемся в таком состоянии, что мы никак не можем ее игнорировать, да. А, к сожалению, свое внутреннее состояние мы игнорируем очень часто. И если мы еще можем потерпеть, то мы выбираем терпеть. До тех пор, пока мы еще можем терпеть, мы все равно еще терпим, да. А потом наступает раз и все. Это состояние, вообще состояние депрессии, я думаю, хоть раз в жизни, но тяжелое состояние такое вот средней тяжести, такое, ну, непростое состояние депрессии, испытывает, наверное, где-то около каждой четвертой, наверное, за свою жизнь. А сезонные состояния, когда мы 1, 2, 3 дня, ну, может быть, несколько дней, да, и нам что-то там мы начинаем в себе копаться, да, что-то мы начинаем подводить итоги, быть не сильно собой довольны, это встречается. Вообще, я думаю, что у каждого человека. То есть важно знать факты, что весной и осенью это связано вот с циркадными ритмами, да, с выработкой гормона мелатонина. Когда его становится меньше, то это будет с нами происходить, и мы будем это на себе чувствовать вообще. Летом мы были активны, было много солнца, мы отдыхали, да, у нас было все хорошо, да. Осенью мы все включаемся в процесс работы, берем на себя там много работы, или у нас появляется много естественных обязательств, да, нам надо как-то поправлять состояние. Если мы не всегда с собой в контакте, а нам хочется там, например, поправить свое материальное состояние, то что мы начинаем делать? Да, мы берем больше того, что мы можем физически вынести. И мы начинаем меньше спать, больше работать. А это о чем говорит? Да, о том, что физическое состояние, ресурсы, они не безграничны. То есть мы буквально живем за счет своего завтрашнего дня. И если мы правда напрягаемся и физически устаем, то через какое-то время и настроение наше снизится. И станет нам тяжело. И мы скажем, да что же за трудную жизнь мы такую живем? Да за что же мне все это, да? Да почему же я так мучаюсь вообще, да? Почему? Да и ничего меня в этой жизни не радует. Конечно же, важно помогать себе, относиться к себе дружественно. Это очень важно, да? Спрашивать, да как я сейчас? Физически я устал или нет? Смогу ли я потянуть еще вот эту работу? Да, я думаю, что я смогу, но мне будет тяжело это сделать, и я это уже буду делать за счет своих внутренних ресурсов. Как-то договариваться с собой, да, быть к себе добрее. Не наступать на горло своим желаниям. если я чего-то хочу, то не откладывать это на завтра. Почему? Потому что завтра, если вы отложите это на завтра и на послезавтра, у вас потеряется вот это вот взаимодействие с собой. Вы станете себя хуже слышать, вы станете хуже слышать свои потребности. Ну, а это вообще-то важно. Почему? Да потому что вы-то лишаете себя все время. Сделайте то, что вы хотите. Например, захотели съесть, шоколадку, да? А вы идете и едите, например, вместо этого лагман. Да, вроде как вы так чувствуете, да, внутри, да, ну что, вроде как поели, да? Да, вроде как поел, да? А что-то как-то мне от этого не очень комфортно, да? А почему? Да потому что шоколадку хотел. Если вы съедите шоколадку, потому что вы ее хотите, и у вас будет внутри просто состояние удовлетворения, да? Вы скажете, да, вот сейчас классно, да? Это именно то, чего я хотела, вы понимаете? И в результате этого уже выработались гормоны радости. Вам стало на момент хорошо. Вот и все. На самом деле все очень просто. Но мы же предпринимаем над собой волю, усилия, да, заставляем себя. Когда состояние внутреннего дискомфорта, то наоборот важно обратить внимание и спросить, а что же мне так дискомфортно, да? Про что вообще дискомфортно сейчас? И как я могу себе сейчас помочь? Вместо этого что мы делаем, да? Берем себя в руки, то есть буквально, да, отодвигаем все это в сторону, да?
Себя.
Себя отодвигаем в сторону, да. Но звучит как-то, да, очень даже странно, да? И идем что-то делать, потому что у нас в голове есть идея. Это надо, кому надо, да, и надо ли это нам, и мы не проверяем, надо ли это нам на самом деле, да? Потому что если, может быть, мы посмотрим, а надо ли мне ли это сейчас, в данный момент, мы скажем, о, нет, мне надо вот то, что я сейчас отодвинула. Вот, вот это и есть взаимоотношение с собой.
В конце, конечно, я хотела бы спросить про лечение. Расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
Лечение может быть двух типов. Это медикаментозное, да, и это психотерапевтическое лечение. А медикаментозное лечение, когда мы начинаем подбирать, это тоже все достаточно непросто, потому что сейчас рынок нам предлагает, то есть очень много средств фармакологических, да, депрессанты там последних поколений, они достаточно хороши, да, в том плане, что они практически не имеют побочных действий, да, их можно применять достаточно длительное время, без опасений. Почему? Потому что люди очень часто боятся таблеток, да, ходит, конечно, такой миф, да, что сейчас вас на них посадят эти психотерапевты, и вы присядете, и больше не сможете от них отказаться, и всю жизнь вы будете сидеть на таблетках. Ну, и вы знаете, такое очень много говорят, даже не то, что просто люди без медицинского образования, врачи почему до сих пор так считают. Но важно разделять, да, что и лекарства-то бывают разные, да, бывают транквилизаторы, бывают антидепрессанты. К транквилизаторам действительно есть привыкание, они лечат, так скажем, состояние, тревожные состояния, да. При депрессии тоже может быть тревога, она может усиливаться, да, поэтому бывают состояния, когда врач назначает транквилизаторы в том числе, но достаточно коротким курсом. И врач — это человек, который не будет вредить, понимаете, да, то есть он несет ответственность за это. Я думаю, что не так, что сейчас вот присядет, и вы будете всю жизнь это пить. Зачем пить лекарства, если нету к этому никаких предпосылок? Но это тоже немножечко странно, потому что чтобы была физическая зависимость даже от транквилизаторов, это их надо пить там в большой дозировке очень длительное время. Зачем? А что касается антидепрессантов, то к ним привыкания нету. Привыкания нет, синдрома отмены нету, да, то есть вы пьете там в терапевтической дозировке, потом в поддерживающей дозировке, да, дозы могут тоже антидепрессантов варьировать, да, в зависимости от состояния тяжести депрессии, да, могут увеличиваться на какой-то период времени, потом опять снижаться, и переходим на поддерживающую дозировку, уходим достаточно легко. Когда настроение улучшается, зачем человеку глотать лекарства, да? Но, опять же, очень важно, да, что, как мне кажется, медикаментозное лечение все-таки как скорая помощь. Последние группы препаратов, сиозы, антидепрессанты, они начинают оказывать свой терапевтический эффект, когда настроение улучшается, уже через 2 недели после приема. То есть вначале они накапливаются в организме, в крови, да? И вот на 10, 12, 14 день они уже появляются, уже первые вот результаты от приема препаратов. Тогда вот и смотрите. А если мы, например, капаем, ну, вводим, например, у нас в стационаре, мы вводим внутривенно. А для чего мы это делаем, да? Чтобы быстрее. Тогда это к тому, что буквально уже человек начинает расцветать через неделю, вы понимаете? Через неделю он уже начинает... Да какой там? Честно говоря, на 3-й день уже появляются результаты. Результаты это какие? Человек начинает кушать. Начинает спать, появляется сон. Потому что у некоторых антидепрессантов есть такое параллельное действие, например, они вот дают сонливость. Не потому что мы хотим усыпить людей, да, они вот, некоторые думают, у вас вот люди в стационаре все время спят. Нет, не потому что мы их здесь усыпляем, да, а потому что вот такое вот параллельное действие, человек начинает спать. Уже хорошо. Он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на третий, четвертый, пятый день, да, уже становится веселее. Потихонечку, потихонечку снижается тревога.
То есть он, наоборот, трезвеет при препаратах.
Правильно, конечно же. То есть, но препараты обладают своими так называемыми побочными действиями некоторые, да. Они немножечко рассеивают мысли в голове. Я думаю, что это тоже неплохо. Если человек все время думает и думает о плохом, если он кушает и ругает себя, все время ест,
жвачка.
Да, и это все время крутится в голове и крутится, да, то когда у него станет поменьше таких мыслей, это хорошо, это замечательно, наоборот, да. И он тогда начнет: ой, а мыслей-то стало меньше, это уже легче. Он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на третий, четвертый, пятый день. Уже становится веселее. Потихонечку снижается тревога.
Сегодня с нами была Жанна Караева, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья отделения психосоматики. Мы разговаривали про структуру депрессии и способы борьбы с ней. Спасибо за внимание. Смотрите программу «Перекресток» каждое воскресенье, повторы в понедельник.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.